Теория заблуждений.
Позаблуждаемся с удовольствием. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник», в которой нахожусь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую вас.
Приветствую.
Ну, наверное, поздравимся с праздником весны и труда, с 1 мая.
Да, да. Потому что все мы, в общем, в той или иной степени люди труда.
Ну, да, в большей части, да, конечно. Тем более в этот день находимся на рабочем месте, да. Подтверждая это.
Вместо того, чтобы на стадион сходить, например.
О, да, это совершенно... Погодка прекрасная там сегодня. «Спартак-Динамо», кстати говоря. Ну, а, в общем, кто-то пошел на стадион, не мы, кто-то пошел на Поклонную гору, где сегодня открылась выставка трофейной техники. Ну, мы сегодня напоминали уже, что в 43-м году в Парке культуры тогда, правда, было подобное мероприятие. Ну вот если сравнить тогда, в чем был смысл, и сейчас в чем смысл, изменился... Изменились ли смыслы подобных вот шоу, скажем так, или выставок?
Ну, тогда это была, конечно, в определенном смысле демонстрация краха доктрины о непобедимости и несокрушимости германского вермахта. И советским людям просто показали всю эту технику. Потому что где бы они бы еще это все увидели? Тогда же телеграммов не существовало, да, такого количества средств доставки информации не было. И вот эта выставка пользовалась колоссальной вообще любовью у аудитории. Я бы, кстати, ничего не имею против Поклонной горы, но я бы для, так сказать, дополнительного чувства, это бы опять бы в Парке культуры Горького, сделал бы, чтобы круг истории с этой точки зрения замкнулся, тем более, что наши закавыченные партнеры еще такое количество комментариев по этому поводу оставили, один дурнее другого, вот, что это не очень понятно, почему русские позволяют себе выставлять такую технику, они же не воюют с НАТО. А я не понимаю, а леопанзари тогда каким образом там появились? Панзари, Брэдли, Абрамсы и все прочее. Конечно, сейчас во многом...
Что сожгли, то и выставили. Вот так можно ответить.
Ну, да, еще и погнули демонстративно дуло леопанзарю, что, видимо, доставит отдельные чувства в Берлине. Конечно, очень многие пошли уже сегодня смотреть, там толчья. И я так подозреваю, что это будет теперь там в формате каждый день. Хотя, конечно, все и так прекрасно об этом знали, потому что кадры с уничтожением, кадры это из-за трофейной техники постоянно публиковались, но одно дело, это когда ты видишь это на экране своего гаджета, и совсем другое дело, когда ты вот видишь это на расстоянии вытянутой руки, и ты еще больше проникаешься мощью российской армии и русского солдата. И, конечно, с этой точки зрения эта выставка чрезвычайно важна. Другой вопрос, что, конечно, нынешняя эпоха очень сильно отличается от той, которая была вот в годы Второй мировой войны. Отличается не только вот этим вот информационным, да, наполнением, но и пониманием интернациональности этого всего сброда, потому что тогда ведь в массе своей, да и не тогда, и даже потом еще следующие лет 60 как минимум, все были абсолютно убеждены, что это вот один только вермахт такой, да, войска СС, ну то есть это германские вооруженные силы, а воевали это там со всей Европы и не только.
Это те, кто румынов под Сталинградом брал в плен, например?
Румыны под Сталинградом, венгры под Воронежем, испанцы под Ленинградом, валлоны на сталинградском направлении там и так далее. Да? То есть там география-то была, скандинавы те же самые, легион французских добровольцев под Москвой и так далее, и так далее. Ну, то есть, массе своей население страны, конечно, об этом ну, не очень знало. А сейчас, благодаря интернету и благодаря средствам доставки информации, конечно, все прекрасно понимают. И вот в этом кардинальное отличие, но зато наши граждане теперь воочию увидят вот эти все новейшие образцы вооружения западного, которые опять, как и в годы Второй мировой войны, отправили на убийство русских людей. Именно поэтому такая нервная реакция, потому что ну, на предыдущих всех театрах военных действий такое себе никто не позволил. Ну, по той лишь причине, что пуштуны во главе с Мулой Омаром такое количество натовской техники ну, физически просто не могли бы уничтожить. Так же, как иракцы, так же, как сирийцы.
Она им бесплатно досталась, без уничтожения.
Не, ну это, Алексей, это 20 лет уже спустя. Да. Я имею в виду на первом этапе, конечно. Поэтому, естественно, что это вызывает такую оторопь во многом на Западе. Потому что к этому же никто не готовился. А тем более, что они же молниеносно вспомнили про эту выставку в парке Горького. Я сегодня даже читал там какой-то в комментариях к какому-то изданию британскому, там уже кто-то написал, слушайте, ну если они так вот открыли выставку, это русский имеется в виду, то они же тогда скоро начнут готовить марш победителей, марш проигравших.
Но это вот по улицам Москвы, когда немцы шли?
Да.
Не, я,
да.
Я думаю, нет, Армен Сумач, потому что там наши русские люди, пусть они оболваненные, пусть вот с ними
но
произошло...
Но там же не только русские люди, Алексей.
А,
там
этих, же воюют... да, это я с удовольствием. Я приду специально просто.
Да, там же воюют вполне себе интернациональный сброд. Там кого ж только нету. Нет, речь не идет непосредственно об оболваненных русских людях. Тут, хотя процесс этого оболванивания, я думаю, что потом будут в университетах изучать, потому что я когда сегодня во время этого хуторского телемарафона увидел постановочный ролик, как значит, в Днепропетровске очень вежливо передают повестку, и значит, этот человек, он прям вот чуть ли не мультиоргазм от этого испытывает, и он разве что не расцеловал военкома, понимаете, ну то такой степени зомбированности не было все-таки в Третьем Рейхе. И любой желающий может посмотреть, например, агитационные фильмы, которые снимались для оккупированных территорий Советского Союза, ну, в частности, по призыву в шуцманшафт батальоны, в полицию, ну, понятно, что это абсолютная такая лепуха. А здесь это все выполняется уже профессиональными актерами, все как положено, по высочайшему стандарту. Этих, конечно, не водить надо хороводами по Москве, а лечить галоперидолом, потому что такие девиации мозгов, конечно, это что-то с чем-то. Но это, опять же, к вопросу присутствия в медиапространстве. То, что изначально не закладывалось и даже не допускалось очень многими, потому что искренне полагали, что возможный какой-то военный конфликт, он будет по прежним лекалам и мерилам. А получилось, что это первая в мире военная кампания, которая по большому счету происходит в прямом эфире. Когда зачастую обыватель может успеть о чем-то узнать раньше, чем начнут это разбирать офицеры генштаба, например. А, ну, потому что скорость, с которой сливаются видео, это, конечно, что-то вообще с чем-то. У тебя абсолютный эффект присутствия в этом во всем.
Ну, вот вы говорили о топорной пропаганде, в данном случае о призыве. Вряд ли таковое можно считать, особенно даже если это неправда. Вот слова депутата, одного из депутатов, Юрия Камельчука, что некоторые украинцы, которые в Польше, они сами пришли на некие пункты и попросились, чтобы их подготовили и отправили, ну, собственно, на линию фронта, да? Он, правда, так скромно говорит, что речь не о тысячах, а о сотнях, но, тем не менее, я вот себе пытаюсь представить, люди, бежавшие от войны, потом сами приходят на эту войну и записываются. Как-то у меня это в голове не укладывается.
Ну, там есть и другие чудные подробности. Ну, например, украинцы просят приостановить программу обучения бойцов ВСУ за границей. Потому что если в 22-м году, согласно статистике, дезертировал 23% из тех рек, ну, то есть, по большому счету, каждый четвертый свинтил прямо там, за границей, в процессе обучения, то статистика по прошлому году показала уже 35% дезертиров. И естественно, что эта цифра будет только расти. Поэтому эти все разговоры о том, что там выстроились в очередь, кто-то там куда-то готов. Я не знаю, в Варшаве наверняка есть очереди, но это, по-моему, по замене документов, чтобы как можно дальше оказаться от хутора, а вовсе не пойти туда его защищать. И самое главное, что то, о чем постоянно пишут украинские оппозиционные телеграм-каналы, что настроение-то на линии боевого соприкосновения совсем не такое, как кажется. Потому что здесь же еще есть фактор очередного отказа террористов АЗОВ, это третья отдельно штурмовая бригада, выйти на позиции. И эту проблему никто не может решить. Больше того, остальные командиры бригад смотрят на это и говорят: слушайте, а почему мы должны идти? Ну вот по какой причине, если одним можно демонстративно не исполнять приказа Сырского, то давайте и мы тоже будем этим заниматься. Плюс они постоянно говорят о том, что уровень пополнения крайне слабый. Ну что, в общем, правда, потому что те, кто хотел пойти повоевать, они уже давным-давно сделали и давным-давно уже убыли Волгалу свою. Там уже этих людей-то, ветеранов, которые начали эту дьявольскую пляску, не очень много. И в массе своей они даже находятся не то, что там где-то близ, там, условно, Константиновки или Славянска, а они все почему-то находятся где-то в районе Ивано-Франковска, Львова, да, и оттуда пилят видосики. То есть меня это вообще умиляет. Все те, кто затеял эту дьявольскую пляску, их на, собственно, линии боевого соприкосновения нету. То есть за них расхлебываются остальные. Ну и плюс к тому, конечно, это опять же мы возвращаемся к присутствию в информационном пространстве. Как только показали видео действия ФАБ-3000, ну, несложно себе представить, да, вот твои ощущения, когда ты находишься там где-то рядом.
Ну, один Буратино чего стоит?
Ну, Алексей, ну, согласитесь, да, это даже при просмотре. Это же одно дело, да, когда ты смотришь, там, я не знаю, кадры Великой Отечественной войны. Вот там летит самолет, вот он сбрасывает бомбу, да, вон она там падает на дом. И какая-нибудь там крестьянская изба подпрыгивает. Ну, вы посмотрите, вот что такое взрыв ФАБ-3000. А самое главное, хуторяне же постоянно ноют, что их только вот целыми днями вот этим вот утюжат. Я вообще не понимаю, что там может быть живым после вот такого взрыва. Это на самом деле любую психику расшатает. Вот так вот недельку, да, понаходиться вблизи вот этого всего. А там же, это же не только вот этот сокрушительный взрыв, да, который все, что можно, изничтожает, это же еще вот это все в дыму. И это же на твое здоровье тоже такое пагубное воздействие оказывает. Поэтому все эти разговоры на уровне Верховной Рады, что все стремятся, Ну, пожалуйста, а почему вот этот депутат, например, сам не под Очеретина? Чего он своей депутатской грудью не закрывает прорыв? Почему он сидит в Киеве и дает комментарий? И вообще, в Киеве ли он? Это тоже важный вопрос, потому что последний раз кворум был, по-моему, в прошлом году. Во время контрнаступа. С тех пор постоянно идет нытье, что непонятно, где вообще все эти народные избранники. Ну, по большому счету, это же так и есть. Они же, несмотря на все многочисленные призывы, сами никуда, разумеется, не пошли. А какая-то часть из них вообще рассосалась и находится непонятно где. Причем это непонятно где для всех абсолютно.
Да, там это непонятно регулярно. Где, понятно где, в общем, да, по сути.
Ну, нет, они вроде как не выехали из страны, но вот где они конкретно, то есть это очевидно, что не на линии боевого соприкосновения, никто толком объяснить не может. Потому что когда вот вы посмотрите эти кадры любого заседания Верховной Рады, ну, вы увидите вот эти колоссальные проплешины. Люди же это тоже видят, да, и согласитесь, что доверия вот к этому, ко всему нет. Ну, опять же, да, это можно провести тут параллель. Вот давайте вспомним наш 1998 год, когда у нас дефолт случился, да, а ряд депутатов тогдашней Государственной Думы, они говорят, да все нормально, процесс идет. Но вот сразу автоматически доверие к ним, да, в том числе, сошло на колоссальную убыль. Это опять же там можно вспомнить крах «Наш дом Россия», угу, который вот, собственно, и пали жертвы вот, вот такой вот линии поведения. Как раз это с сентября 98-го по, наверное, март. А после этого уже про эту партию никто ничего не говорил, потому что все стало понятно.
А, кстати, ведь разговор-то вот эти вот, что президент бывший Украины Янукович самоусунулся, и даже по этому поводу есть постановление Верховной Рады, потому что его якобы не могли найти, хотя он выступал на телевидении там в Харькове или в Донецке, неважно. А получается-то, что половина депутатов или сколько там самоусунулось, чего же их тогда никто не увольняет?
Да нет, ну там много же можно задать вопросов, да, почему не подается, например, иски в суд, да, почему не возбуждаются уголовные дела, ну потому что это никого не интересует. В принципе, да, потому что эти процессы находятся в абсолютно разных вселенных. Действия парламента вот этого пресловутого, действия власти, вообще те призывы, которые власть осуществляет. Я тут смотрел интервью Подоляка, ну слушайте, это же реально смешно, когда он говорит, что он не знает, где находится Яценюк. Ну, господи, ну ты набери мобильный номер всехуторского террористического изделия номер 2 Гордона и спроси, где Яценюк, с которым он раз в неделю интервью записывает. Ну, это вот на какой интеллект вообще рассчитано все, да? Или там вот все прочие. Почему выпустили террориста Арестовича? А почему выпустили всех остальных? А где, например, там семья бывшего секретаря СНБО Данилова? И так далее, да, то есть вот, вот они выходят и начинают вот эту тюльку рассказывать. В принципе, Алексей, вот, слава богу, Спартак избавился от этого рыжего недоразумения, да, вот, которому там Господь подсказывал, да, стартовый состав. Но вот его пресс-конференция, это вот примерно в той же плоскости, как выступают представители украинской власти. Когда едет Porsche Cayenne дорогущий, да, в нем сидит политолог Петров, который призывает громадянок, значит, не рожать от ухилянтов. Слушайте, там полстраны ухилянтов, в принципе. То какая разница, они будут делать это в Польше с ухилянтом или будут делать с ухилянтом, но уже на территории Украины? Чего от этого меняется? Самое главное, ладно бы, Петров сидел бы в окопе в этот момент, да, над ним взрывался бы ФАП-3000, вот, ему было бы больно и тяжко, он орал бы истошно бы в телефон. А когда сидит откормленная рожа с маникюром на руках в дорогущей машине, хорошо одеты, ну, это какое воздействие оказывает на аудиторию? Станиславский бы здесь сказал: не верю. В принципе.
Ну да, и Константин Сергеевич был бы, в общем, в этом прав. Ну хорошо, а если, ну, забыл, что хотя... А, вот, вспомнил. Ну вот смотрите, еще один момент. Вы говорите, что покидают позиции Азов, 3-я бригада, да, запрещенная в Российской Федерации, произносим все эти вещи, да. Так вот, а не хочет ли один известный гражданин в куцом бронежилетике приехать и сказать, что он не лох?
А зачем?
Азовцам. Ну, он же один раз поехал уже там в начале своей блистательной карьеры.
Ну, если я не ошибаюсь, это было в 21-м году. Это было до СВО.
Это даже, по-моему, это даже раньше было. Типа 20-го или 19-го.
Ну, вполне может быть. Это совершенно точно было после того самого единственного нормандского формата. Ну, может быть, да. Может быть, это даже был 20-й год. Но одно же дело-то ты ездишь, да, во время рекламных гастролей своего пресловутого контрнаступа, да, который распиарен. Совсем другое дело – это приехать к людям, которые находятся вот в этих постоянных неудачах, которые не любят командующего ВСУ Сырского, которого, кстати, ты и поставил. Да, ты сместил
их любимца, да.
Залужного и поставил Сырского, у которого бэкграунд, ну, я даже не знаю, с чем это сравнить, но ветеран всех крахов Украины, начиная с 2014 года. То есть редкая неудача не имела в фундаменте фамилию Сырский. И ты его ставишь. И после этого ты приедешь и будешь рассказывать, что ты не лох. Ну, это чудесно. Они, наверное, тебя с удовольствием послушают. Особенно в вопросе, что нету демобилизации. Они же все искренне рассчитывали, что... Ну, все, они там поварились на передке. И те, кто выжил, пора домой. А им говорят: нет. Причем самое главное, что украинский сегмент медиапространства, он переполнен там рассказами каких-то раненых людей, которые пытаются там от государства какие-то деньги получить, а им говорят, что вы никто, вообще вас ни по каким документам, вы нигде не числитесь, вы проходимцы. А там человек, там, например, без двух ног, он пытается там какие-то деньги себе выбить, а ему говорят: нет, ты никто, ты свободен. Ну, понятно, что это же все не в безвоздушном пространстве, понятно, что на передке это все знают еще лучше. Поэтому туда-то Зеленский не ездит. Эти все разговоры — Зеленский приехал на фронт. За 24 километра, да?
Не, ну он в Авдеевке же был, он в Бахмуте был, разве нет?
Ну, где он был в Бахмуте? Он что, сидел в окопе? Он ходил по окопам и
додавал... Наверное, нет, я географию Бахмута не знаю.
Нет, ну он приехал, этот дом был за несколько километров от Бахмута. Туда привезли специально подготовленных людей, которым он пожал руку, вручил крест третьей степени за разорванную дупу, помахал им ручкой и уехал. Все, он что, в окоп, что ли, спустился? Он там где-то походил? Нет. Это как бы медийка абсолютно. Это как вот это пресловутое интервью, которое он давал Fox News. Сидя сколько? 8 километров от линии фронта. А титр идет. Зеленский только что вышел из окопов.
Армен Сумбач, прервемся, у нас новости, потом вернемся к этому вопросу. Армен Гаспарян в студии «Радио Спутник».
Теория заблуждений.